понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Отмечайте день рождения вместе с Радио Крым Реалии.
Для меня Радио Крым Реалии – это в первую очередь замечательная команда.
Это возможность общаться с крымской аудиторией.
Для меня это возможность совмещать классную работу с общественно полезной деятельностью.
Это возможность говорить правду там, где с правдой большие проблемы.
Радио Крым Реалии говорит о том, о чем крымские средства массовой информации предпочитают молчать.
Это возможность услышать лучших экспертов.
Это мой второй крымский дом.
Первый год вещания на полуострове. Утром и вечером мы вместе с вами.
Здравствуйте, друзья. Да, это Радио Крым Реалии. То самое Радио Крым Реалии, которое уже в среду будет отмечать первую годовщину с момента создания. Мы все же ждем, что про нас напишут в своих мемуарах Сергей Аксенов, Владимир Путин, Наталья Поклонская. Ну, у нас большой вопрос, будут ли вообще эти мемуары, увидят ли эти мемуары свет. Но так или иначе, если они не напишут, мы напишем. А если они не расскажут, мы расскажем. И прямо сейчас и начнем. Наша комната, знаете, наша студия, она порой напоминает такое маленькое детективное такое помещение, где мы допрашиваем разных людей. А иногда она напоминает квест-комнату, когда у нас есть ровно 25 минут для того, чтобы разгадать какой-нибудь ребус и покинуть эту аудиторию. Вот в ближайшие 25 минут мы будем разгадывать ребус минувших выборов Госдумы Российской Федерации. Тех самых выборов Госдумы Российской Федерации, которые продемонстрировали нам сразу несколько очень важных моментов. Во-первых, чрезвычайно низкую явку. Во-вторых, окончательную потерю легитимности, связанную с тем, что в выборах в том числе вынуждены были участвовать и граждане Украины, которые проживают на временно аннексированном полуострове. Ну и в-третьих, а что же будет в-третьих, узнаете вы сразу после того, как послушаете небольшой сюжет с фактажом, который подготовили наши корреспонденты, просто чтобы потом не повторяться.
Репортаж.
В аннексированном Крыму заканчивается подсчет голосования в Госдуму России. По предварительным данным, безусловный лидер выборов – «Единая Россия». За нее на полуострове проголосовало около 69% избирателей, а в Севастополе – почти 54%. Второе место у ЛДПР – 15%, третье у КПРФ – 12% голосов. У оппозиционных российских партий «Яблоко» и «Парнас» – менее 1% голосов. На выборах в Российскую Госдуму по севастопольскому одномандатному округу лидером стал украинский экс-депутат Севастополя, ныне кандидат от партии «Единая Россия» Дмитрий Белик. Его ближайший конкурент Олег Николаев фактически признал поражение. Нарушений в ходе выборов в Севастополе не зафиксировали, сообщил российский глава города Дмитрий Овсянников.
Все службы работают в плановом режиме. Что касается правительства, за каждым из избирательных участков закреплен заместитель губернатора, то есть за группу участков. У нас всего 191 участок, поэтому работа городской избирательной комиссии, правительства города, служб МВД и тех, кто прикреплен к участкам, осуществляется в штатном режиме.
Лидерами на выборах по одномандатным округам в Крыму стали нынешние руководители полуострова Андрей Козенко, Константин Бахарев и Светлана Савченко. Об этом свидетельствуют данные на ЦИК России. Представитель Центрального избиркома Симферополя Виолетта Синеглазова заявила, что выборы в Крыму прошли законно и без нарушений.
По участковым комиссиям нарушений не было, выборы прошли спокойно, ровно, без всяких нарушений, жалоб, поэтому в основании говорить о том, что выборы прошли не организовано с нарушениями оснований Государственной комиссии.
Ранее Верховная Рада Украины обратилась к иностранным парламентам с просьбой воздержаться от наблюдения за ходом выборов в Госдуму России в Крыму. Представители ОБСЕ отказались от наблюдения, так же, как и представители ряда стран Евросоюза. США также заявили, что не признают выборов и не считают голосование в Крыму правомерным. Международных наблюдателей в Крыму не было, сообщил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.
Якихось самодіяльних організацій або громадських організацій. У мене такої інформації просто зараз немає. Цілком припускаю, що якісь проросійські сили могли бути присутні. Це низка держав попередили про те, що вони не будуть визнавати легітимність виборів, проведених на території окупованого Криму Росії.
В свою очередь, так називаємий прокурор Криму Наталя Поклонська заявила, що міжнародні наблюдателі бойкотировали вибори в Госдуму на полуострові, тому що їх не інтересує процвітаючий регіон. Валерія Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Ну, кстати, судьба самой Натальи Поклонской, точнее, ее депутатское будущее, на данный момент находится под вопросом. Я так понимаю, что вот когда посчитают голоса в Крыму, тогда будет ясно, сколько представителей «Единой России» на полуострове проходит в российский парламент и как раз-таки перешагнет ли вот эта проходная часть списка ту стадию, то положение, на котором зафиксировано имя Натальи Поклонской. То есть вот сейчас решается ее будущее. Перейдет ли, собственно, она на работу в российский парламент или нет. Друзья, на самом деле, минувшие выборы для нас являются таким важным социологическим термометром. Они продемонстрировали нам несколько важных таких вот нам, ну, с точки зрения всех практически наблюдателей, явлений. В частности, низкая явка, в частности, тот факт, что отныне «Единая Россия» в российском парламенте получает конституционное большинство. Но проблема в том, что социология без интерпретации всегда дает огромное пространство для манипуляций. Поэтому всегда важно, чтобы профессионалы комментировали те социологические результаты, которые мы наблюдаем. Поэтому сегодня рады приветствовать в нашем эфире российский социолог Денис Волков. Денис, добрый вечер.
Добрый вечер.
Денис, вот вы знаете, так уж получилось, мы сегодня следили за реакцией российского сегмента Фейсбука. Очень было много полярных мнений. Кто-то говорил, что низкая явка на нынешних парламентских выборах – это явление закономерное. Кто-то говорил, что наоборот, это такой вот себе... Кто-то говорил, что это такой себе жест доверия по отношению к власти. Кто-то говорил, что напротив, это жест недоверия. А на ваш взгляд, низкая явка на этих выборах – это свидетельство чего?
Ну, это свидетельство некоторой апатии. И вообще, конечно, выборы были перенесены с декабря на сентябрь для того, чтобы обеспечить низкую явку, чтобы больше людей выборы проигнорировало, осталось там на даче или еще где-то. Вот, то есть я бы не сказал, что это не недоверие, это безразличие и, ну, некоторое отношение к Думе в том числе, что Дума мало что решает, что она мало что определяет, и поэтому, ну, как бы нет времени, и поэтому не пойдем.
Вот вы говорите о том, что, в принципе, властям была выгодна низкая явка, невысокая там уровень участия граждан России в парламентской этой гонке. Но вот Глеб Кузнецов, российский политолог, он, например, пишет у себя в Фейсбуке, сегодня написал о том, что для стабильной политической системы действует такое правило, что чем выше явка, тем больше провластное голосование. Он как раз исходил из того, что в России, если бы явка была выше нынешнего уровня, то процент голосов, который был бы отдан, там, например, за ту же «Единую Россию», он был бы выше нынешнего. Глеб Кузнецов ошибается, получается?
Ну, тут, наверное, бы зависело от многих факторов. Здесь, скорее, власть мобилизовала тех, кто точно ходит на выборы и ходит на выборы, скорее, по долгу. Ну, не службы, но потому что считаю, что вот долгом это. А те люди, которые, ну, как бы, которые сомневаются, которые имеют какое-то другое мнение, которые могут идти, а могут не идти, которые с выбором определяются на участке и так далее, они подвержены, ну, разным факторам. То есть иногда они присоединяются к большинству, а если есть протестное какое-то вот настроение, то они могут и в другую сторону переменить. Но, с другой стороны, конечно, протестного голосования мы тоже не ожидали на этих выборах. Но я думаю, что вот была такая стратегия, и она сработала, в принципе.
Вы знаете, я помню, в 2014 году Александр Баунов, обозреватель московского центра Карнеги, он писал о том, что ситуация со сменой флагов в Крыму, она создала для российской оппозиции, для российской политической системы ситуацию игольного ушка, когда любой российский политик вынужден отвечать на вопрос, чей Крым, и если он скажет, что Крым Украин, принадлежит Украине, должен быть возвращен Украине, то за него никто не проголосует в России, если он скажет, что Крым принадлежит России по праву, то он становится нерукоподатным, там, условно говоря, на Западе. Вот нынешние выборы, когда все оппозиционные партии, Яблоко, Парнас, не перешагнули проходной барьер, это свидетельство либо А, что мы наблюдали какие-то манипуляции с подсчетом голосов, либо Б, того, что как раз в российском обществе существует консенсус в отношении того, чей Крым, и любая политическая партия, которая ставит это под сомнение, лишается электоральных перспектив.
Ну, вы знаете, есть, конечно, соблазн вот, к второму мнению присоединиться, но мне кажется, немножечко по-другому. Я бы сказал, что для большей части российского избирателя просто этот вопрос не так важен. Людей волнуют совершенно другие проблемы. То есть социальные льготы, низкие зарплаты, те проблемы, которые может решить именно власть, государство и партия, которая с этим ассоциируется. И я бы сказал, когда партии оппозиционные выбирали именно эту повестку, там, Крым и так далее, они просто мимо цели били. Не то, что людей это сильно раздражало, и как бы вот они ему ставили вину, что вот они антироссийские. Здесь как раз опросы этого не показывали. Скорее, просто они не находили общий язык с избирателями. Они не те темы выбирали. Угу. Я бы так это сказал.
А если вот попытаться помахать кулаками после драки и пофантазировать о том, есть ли в нынешнем российском обществе пустующая, некая крупная пустующая политическая ниша, которую бы могла занять партия. То есть, если на небосклоне появится какая-то политическая сила, то при условии эксплуатации каких лозунгов она бы могла рассчитывать на определенный электоральный успех, помимо действующих?
Ну, мне кажется, что все-таки какая-то либеральная партия, она могла бы собрать определенную поддержку, ну, там, может быть, до 10-15%, в принципе, наверное, могла бы получить по стране, и около 3, ну, опять, я не то, что она обязательно бы получила, но вот есть люди, которые могли бы проголосовать за либеральные партии, до 10-15% в России, более где-то 30%, может быть, в Москве. Ну, просто вспомним, что в Москве на выборах президента за Прохорова проголосовало около 20%, за Навального около 27% при низкой явке как раз. То есть, в принципе, будь ли оппозиция вот, демократическая, все-таки она была, если бы она была объединенной, если бы она проводила кампанию хотя бы в крупных городах, ладно уж по всей стране, хотя бы в крупных городах, то я думаю, что ну, какой-то процент, проходной процент можно было бы получить.
Угу. Понятно.
Больше 5%. Но ничего этого не было, поэтому...
Понятно. Спасибо. Денис Волков, российский социолог, помогал нам разбираться в этом сложном электоральном пасьянсе, который мы наблюдали по итогу воскресных выборов. Друзья, на самом деле мы вынуждены всматриваться в российскую реальность, просто потому что Россия очень пристально всматривается в украинскую реальность, и от действий России во многом зависит судьба украинского будущего. Не украинской независимости, а именно украинского будущего. То, насколько оно будет безоблачным, либо насколько оно будет, его будет штормить. Но мы попутно обязательно всматриваемся, разумеется, в полуостров. Тем более, что жители полуострова сегодня являются заложниками сложившегося статус-кво. И в том числе и Россия навязывает им свои собственные правила игры, несмотря на то, что у всех жителей полуострова есть украинские паспорта. Так вот, что же произошло в Крыму? Насколько была релевантна явка, которую мы наблюдали на крымских избирательных участках? И о чем эта, собственно, явка свидетельствует? Вот с этим вопросом будем разбираться вместе с Дмитрием Амельчуком, крымским политологом. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот сегодня очень много можно было наблюдать комментариев по поводу того, что в 2012 году во время выборов в украинский парламент, Верховную Раду, в Крыму явка была процентов на 20 выше, чем сейчас во время выборов в Государственную Думу Российской Федерации. И самые разные комментарии на этот счет звучали. Вот на ваш взгляд, какое объяснение наиболее правдоподобно?
Вы знаете, я бы с другой стороны попробовал подъехать. Так или иначе, но явка в Крыму при всех призывах к бойкоту, пассивности населения, она в любом случае оказалась выше среднестатистической российской. И также, вот почему это случилось? Почему, скажем, Крым не опустился до общероссийской явки? То есть я считаю, что это явка, которая сегодня, конкретно цифры я еще так и не видел, вот разные только ходят, но в любом случае она выше общероссийской. И проблему, мне кажется, надо разрешение этой проблемы искать в том, что крымчане за прошедшие 20 лет очень часто голосовали не за, а против. То есть против Ющенко, против Тимошенко, например. И вот это осознание того, что твой голос что-то решает и нужно кого-то сдержать, оно было толчком для активности крымских избирателей. А сегодня такой толчок пропал. Здесь все понятно изначально. Оппозиции никакой нету, против голосовать некого. Те, кто не хотели голосовать, они не пришли. А в бюллетенях какой-то альтернативы не существовало. Так что я бы сокрушался не по поводу того, что низкая явка, а по поводу того, что она еще достаточно высокая по сравнению, ну, скажем, с другими регионами России. Не знаю, может быть, к следующим выборам и Крым выровняется в этом плане. Но пока я не вижу здесь какой-то особой проблемы, потому что для крымчан высокая такая вот явка и активность, я уже сказал, чаще всего в голосовании против, в том числе, она характерна была и для прошлых лет. Это некая инерция еще.
Угу. То есть можно говорить о том, что... То есть ваш прогноз в том, что если, например, ситуация растянется еще на один электоральный цикл, то крымчане могут вот как бы избавиться от этой инерции, обязательно ходить на избирательный участок, пророссийски настроенные крымчане, и явка может ее падать и дальше.
Вы знаете, я не исключаю. Ну, понятно, что за следующий цикл что-то произойдет очень важное и существенное, но не может не произойти. И, конечно, прогнозировать явку на следующие выборы сложно, но вот эта тенденция, я считаю, что она действительно может существовать.
Скажите, вот мне сегодня в ленте, я несколько раз в ленте Фейсбука, собственно, натыкался на комментарии крымских журналистов о том, что они видели на избирательных участках очень мало представителей крымско-татарского народа. Некоторые даже комментарии, они были такими оскорбленными, что как же так, почему они не идут голосовать, не идут демонстрировать собственное волеизъявление. Вот это действительно, вот с вашей точки зрения, по наблюдениям вас, ваших коллег, можно говорить о каком-то таком вот коллективном голосовании ногами на уровне там представителей, там, не знаю, вот крымско-татарского народа?
Понимаете, я не знаю, честно говоря, такой точной информации, сколько голосовало или не голосовало крымских татар, официально не существует. Вы знаете, что был призыв руководителей Меджлиса бойкотировать выборы. Но вы же знаете и другое, что часть крымских татар пошла на сотрудничество с новой властью, вошла в нее власть, и те люди, конечно, пришли голосовать. Конечно, в принципе, теоретически можно подсчитать, сколько голосовало или не голосовало, поднял, посчитал по спискам. Но это титанический труд, к тому же он вне правового поля. Поэтому это, в общем-то, в большей степени оценки. Я пока не встречался с людьми, которые имели отношение к тем избирательным участкам, которые, где большинство крымских татар, ну, скажем, Башистарая, некоторые там в Белогорском районе. Поэтому вот по этим вещам мне трудно сказать. Но на самом деле я бы не выделял только крымско-татарский мир.
Ну да, на самом деле именно об этом же говорят ленты Фейсбука, что на самом деле в Крыму проукраинское ядро, оно не является как-то сугубо этнически маркированным, это представители самых разных конфессий, самых разных национальностей, и поэтому призывают не сопоставлять политические взгляды, в том числе на вопрос о принадлежности Крыма, с этническим, собственно. Дмитрий, еще вот буквально последний вопрос. Очень часто так происходит, что депутат в парламенте выступает лоббистом региона. А с крымскими депутатами в реалиях Государственной Думы такая схема работает? Вот есть там, например, не знаю, Сергей Цеков в Совете Федерации. Есть там господа Жаковитиди в Совете Федерации. Вот опыт их работы означает ли то, что если крымчанин делегирован в российскую исполнительную или законодательную власть, то Крыму от этого становится как-то легче, проще и так далее?
Я думаю, что все успехи Крыма с тем, что ему станет легче или не легче, население связывает, особенно пророссийское, естественно, население связывает с фигурой Путина и никак не с депутатами. Вот поверьте мне, не было такого случая, чтобы или Цеков особенно что-то приехал и рассказал, вот мы пробили. Вот. Ну, во-первых, два депутата ничего не решают, по большому счету. То есть это скорее партийное представительство будет. Я думаю, что вопросы будущего Крыма и конкретно выделение того же ресурса на те или иные вещи решаются за пределами тех депутатов, которых делегирует Крым.
Понятно. Спасибо. Дмитрий Амельчук, крымский политолог, помогал нам разбираться с феноменом низкой или уже не очень низкой явки на крымских избирательных участках, а также с тем, что скрывается за фрондой, за голосованием ногами, за теми за теми людьми, которые не дошли до избирательных участков накануне во время выборов Государственной Думы Российской Федерации. Крым, собственно, явление разнородное, и отдельно особняком всегда стоит Севастополь со своими собственными политическими конфликтами, со своими собственными политическими повестками. И там тоже произошло любопытные, довольно-таки, на наш взгляд, друзья, вещи. Это, в частности, то, что, безусловно, да, победили представители «Единой России», хотя у них были довольно серьезные конкуренты, вот, в частности, у господина, там, например, Белика. Был господин Николаев, это соратник, если кто не знает, Алексея Чалова, одного из фигурантов, собственно, «Крымской весны», который шел на эти выборы от партии «Роста». Но победила все-таки «Единая Россия». И все задаются вопросами, а кто, собственно, победил на выборах в Севастополе? Алексей Чалый или призрак господина Миняйла? Этот вопрос мы будем задавать Владимиру Горнучуку, главе общественной организации «Чистый берег Крым». Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот тот факт, что победил Белик, а не Николаев, например, да, который соратник Алексея Чалова, довольно популярного севастопольского политика и так далее, значит, что призрак Миняйла живет и здравствует?
Нет, это совершенно так не значит. И вы, наверное, не очень понимаете расклад, который происходит и в Крыму, и в Севастополе. Я просто послушал политолога, который там сейчас рассказывал нам про Цекова и Кабетиди, которых я наблюдал в боевых действиях, что называется, вот долгое время. Дело в том, что Белик – это победа Украины в первую очередь. И Украины той, которая осталась еще от Януковича. То есть это совершенно беспринципный всякой человек, который совершенно спокойно продавал там голоса в одну за него севастопольцами при Януковиче там депутату Новинскому. Вот, постоянно перебывался в воздухе очень быстро. У него это как бы отработан уже алгоритм, когда он там просто подпрыгивает и уже в других ботинках там из желто-голубых превращается, одевает красно-бело-синие сапоги. Вот. И здесь никакой победы Миняйла нету, как нет победы Севастополя. То есть победила технология. Белик один из депутатов своего времени и один из политических деятелей, который смог обеспечить в одном из районов Севастополя достаточно жесткую систему подбора старушек за 300 рублей, которые приходили голосовать. Вот, это было видно на праймерис, там просто в открытую скупались голоса. То же самое сейчас было при эффекте низкой явки и в Севастополе. Плюс, я так понимаю, что на правительство Севастополя было оказано давление со стороны администрации президента, вот, о том, что необходимо дать необходимый результат «Единой России». И мы увидели, как губернатор там был вынужден с Беликом стоять на сцене вместе с Аксеновым. Вот, и заниматься поддержкой «Единой России» на всевозможных общественных мероприятиях. Это было, буквально было за несколько дней до выборов, сразу после приезда Путина. Вот, это было очень заметно. Вот, поэтому Белик – это победа Украины, на мой взгляд, и Севастополь не потеряет, не приобретет ничего, потому что появится еще один кнопкодав, который будет иметь отношение такое же к Севастополю, как сейчас это имеет к нему Кабетиди, которая исключительно рассекает на своей третьей камере по встречной полосе на скорости 160, распугивая всех крякалкой. Вот такое отношение и заботу о Крыме будет делать сейчас и господин Белик, приезжая в редкие моменты на отдых на берега Крыма и в Севастополь.
Понятно. Спасибо, Владимир. Спасибо. К сожалению, время заканчивается. Владимир Горначук, глава общественной организации «Чистый берег Крым», комментировал в том числе победу господина Белика в Севастополе. Вы знаете, вот господин Горначук сказал, что это победа Украины. Знаете, давайте будем честны. Это победа Украины Януковича. Той самой, которая практически не осталась на материке. Но той самой Украины Януковича, которой так много на полуострове. Каждый полуостров, каждый регион, который был аннексирован или который застрял в межвремени из-за оккупированного статуса, он застревает в том политическом периоде, на том этапе политического взросления, когда в его судьбе произошли непоправимые изменения. Или поправимые. Ну так вот, Крым – это регион такого законсервированного Януковича. Рано или поздно это изменится, когда и Крым вернется.